Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Христос воскрес! Евангелие от Иоанна, 8 стих, 8 глава, 32 стих. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Продолжается пасхальные недели, пасхальный месяц и 40 дней вплоть до 50-го дня, который мы называем День Пятидесятницы, День рождения Церкви. И особенно в эти пасхальные дни нас спрашивают, и довольно часто, то, что было за время земной жизни Иисуса Христа, нам все понятно, нам непонятно. Зачем нужна была смерть Бога, Сына Божьего на кресте? Если с позиции формальной логики отвечать на этот вопрос, то действительно, все, что можно было сказать людям, Иисус Христос сказал. Достаточно прочитать внимательно Нагорную проповедь. Все, чему было необходимо научить людей, Иисус Христос научил. Достаточно прочитать все его притчи и беседы с учениками. Все, к чему надо было бы стремиться в этой жизни, Иисус Христос сказал, он даже показал, какими мы должны быть в день своего преображения. Это Матфея 17:2 и Марка 9:2. Все, что им было сказано, все, что им было показано, чему он научил учеников и нас, он учил, показывал, наставлял, к чему мы должны идти, чему мы в этой жизни должны следовать, чтобы стать челом вечности, то есть человеком. Но с новым содержанием и в новой форме. Потому что старая форма и старое содержание, начиная от изгнания из Эдема, Адама и Евы, вело и будет вести людей к погибели и даже к самоуничтожению всего рода человеческого. Смерть Иисуса Христа на Голгофе и его последующее воскресение – это новое, доселе неизвестное людям, возможность стать другим человеком. Мы часто повторяем, но не вникаем до конца в духовную сущность этих фраз, что необходимо умереть, сораспявшись со Христом, для греха, и воскреснуть, совоскреснув со Христом, для Бога, для своего Создателя, через любовь самого Создателя в Иисусе Христе. Именно об этом говорит Христос в золотом стихе, который мы так называем, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Но при этом Христос говорит, 3 главе, в 3 стихе того же Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». По существу Христос говорит, если человек не будет иметь этого духовного возрождения, или человек, не имеющий этого духовного возрождения, слепой, глухой и немой. Без рождения свыше духовного возрождения человеку невозможно стать другим, стать Божиим, стать новым Адамом, неспособным грешить, защищенным и свободным от греха. Много учений на земле, которые предлагают свою формулу. Мы знаем, как человека переделать. Переделать человека невозможно. Он как Ванька Встанька, как его ты не переделывай, он все равно вернется к своему греховному содержанию и к своей греховной форме. Только рожденный свыше, только принявший Иисуса Христа и физически, и духовно, может освободиться от плена греха, от рабства греха, от смерти греха. Все различные учения, которые предлагают людям переделать человека, очень похожи на высказывание или на случай, описанный в книге про барона Мюнхгаузена, где он за собственные волосы вытащил себя из болота, да еще вместе с лошадью. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И дальше та фраза, которую мы с вами прочитали в начале: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Примечателен следующий, 33 стих 8 главы Иоанна. Все, кто его окружали, иудеи, они задали ему вопрос. Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь? Сделайтесь свободными». Вот она, трагедия израильского народа. Они считают, что достаточно быть рожденным в числе избранного народа, и ему не нужен Христос. Они и так уже будут спасенными. Тогда придется вернуться к исходам, к истокам. Слово, который мы по-русски называем «Пасха», а на иврите, на древнееврейском, звучит как «Пессах», или по-английски «Пасовер». Дословный перевод «прошел мимо». Тогда вы помните, да? Косяки дверей своих они помазали кровью жертвенных животных. Для чего? Чтобы ангел смерти прошел мимо. Чтобы он не вошел в дома избранного народа, а затем уже, чтобы они были избавлены от египетского плена, получение физической свободы для дальнейшего существования в земле обетованной, в Ханаане. Но новозаветная Пасха – это совсем другое. Как говорит Священное Писание, отныне нет ни иудея, ни еллина. Все пред Богом равны. Новозаветная Пасха – смерть Иисуса Христа на Голгофе, Его воскресение на третий день стало избавлением от рабства, плена, греха. Получение духовной, душевной свободы для спасения бессмертной души человека. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это Иоанна 14:6. И дальше опять возвращаемся к 8:32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я думаю, что здесь камень преткновения есть. И серьезный. При наличии свободы обязательно должна существовать совесть. А где она? Механизма ее работы нет. Должны быть ограничения в сфере морали, нравственности, культуры. Ведь 10 заповедей существовали давно, но они не сделали свободными. Ни израильский народ, ни кого-то из других народов. Сейчас и в нашей стране, в том числе по всему миру, царит беззаконие, попрание всех элементарных норм этики, морали, поведения. Я телевизор уже давно не смотрю. Но со всех сторон слышу, по телевизору рекламируют контрацептивные средства, по телевизору рекламируют средства личной гигиены. И то, и то, и то. Это сумасшедший дом. Как можно это рекламировать? Ведь всем понятно, что перед телевизором сидят все. И дети, и малые, и большие, и старые, и молодые. Как можно это рекламировать? Скоро, наверное, начнут рекламировать гениталии. Потому что полный беспредел. Деньги заплачены, значит, можно. Ни о какой свободе речи быть не может. Дело все в том, что в семьях сегодня даже просто элементарным воспитанием не занимаются. Вот как говорит Вячеслав Полунин, да, это зя, это нельзя. Это нельзя, потому что нельзя никогда. Мы практически в каждой произведении классической литературы читаем, да? Чужие письма читать нельзя, потому что их нельзя читать никогда. Это чужие письма. Чужие вещи трогать нельзя, потому что это чужие вещи. А сегодня мы еще об этом скажем. Сегодня существует тотальное рабство. Рабство сознания, даже физическое, физиологическое рабство в интернете, где вообще никакой нет, никаких ограничений. В чем вопрос? Сегодня глубина вот этого вот интеллектуального, если так можно, да, хотя я в кавычках беру слово интеллектуальное рабство, компьютеров, айфонов, айпадов, оно беспредельно просто-напросто. Оно не только держит в рабстве, особенно молодежь, оно уничтожает его на корню. И это опасность не только для отдельно взятого человека, но и для всего общества. В советское время мы часто повторяли, что вот был тоталитарно-докториальный режим, диктаторский режим, была цензура, было жесткое ущемление прав верующих, особенно наших церквей. Прошло время, что мы имели и что мы потеряли. Церкви начинают стремительно разваливаться. В Западной Европе вообще что ни день, то закрываются церкви десятками. Вера и ее уровень стремительно падает. Авторитет верующих и авторитет церквей практически нулевой. И сейчас все в открытую говорят, что все признают, что даже в ту эпоху гонений уровень духовный, уровень веры и церкви был в разы, если не на порядок, выше. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит: аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтоб тебе обогатиться, и белую одежду, чтоб одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все хорошо знают послание Лаодикийской церкви из Откровения 13 главы, 3 главы 14-19. Почему мы, формально получившие свободу из одной тоталитарной системы запретов, попали, я бы сказал, перманентно перешли в другую систему тотальной вседозволенности? Прошу не путать с анархией, конечно. Анархия – это нечто совсем другое, как некоторые иногда путают с хаосом. Подавляющее большинство людей считают и, к сожалению, продолжают считать, что достаточно изменить одну букву закона, отредактировать какой-то закон, сделав другой, то сразу все изменится к лучшему. Глубочайшее заблуждение, очень глубокое заблуждение. Тоталитарность и рабство греха и беззакония внедрялось и радикально меняло сознание, ментальность, поведение людей десятилетиями, веками, а свобода в полном и всеобъемлющем виде, по форме и содержанию, меняет или может менять людей в разы более длительный период жизни и развития общества. Если мы посмотрим с вами географические карты, даже современные, то мы можем посмотреть то место, где израильский, избранный Богом народ, жил в Египте, это недалеко от города Мемфиса, до Ханаана. Как это его можно пройти? Сколько километров? И даже с учетом того, что шли сотни тысяч людей, да еще со скарбом своим, животными и так далее, элементарно арифметическим методом можно посчитать, да, максимум из Египта до Ханаана можно было бы дойти, ну, лет за 5-6, но не больше 6 лет. Но эти люди, избранный народ Божий, под водительством Бога и поставленного им Моисея, прошли этот путь более чем за 40 лет. Это Исход 16:35, можете прочитать. И Бог объясняет, почему так. Бог говорит, что в земле обетованной, в земле свободы могут жить, могут получить эту землю только свободные люди. Значит, очевидно, что эти люди должны иметь другое сознание, другие духовно-душевные критерии, освобожденные от рабской психологии. Иначе ни свободы, ни спасения, ни Пасхи в их сердцах не получится. Так как свободная земля Ханаан предназначается только для свободных людей. И физически, но прежде всего духовно. Иоанн Креститель по этому поводу говорит очень точно. «Сотворите достойные плоды покаяния, и не думайте, говорит себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Это Луки 3:8. А плод, как известно, он сперва цветет, дерево, да, потом почки, потом появляется зависть, потом появляются первые ростки, и через несколько месяцев только плод созревает. Именно об этом, именно этому вопросу перерождения душевного и духовного или отсутствия такового посвящен роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце». Если сказанного самим Иисусом Христом этого рождения свыше, перерождения в Иоанна 3:3 не произойдет, то не будет обретения свободы и, соответственно, не будет и самого спасения. Если человек с Божьей помощью через Иисуса Христа в Духе Святом не захочет этого перерождения, идя долгим путем познания истины, Его истины, истины Бога, для преображения в Его образ, образ Бога, для того, чтобы войти в Его Царство. Он так и останется Шариковым. В рабстве тех страстей, чему, в чем он родился. Рождение свыше, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, не меняет цвета кожи, не делает нас выше или ниже, не делает нас моложе или старше, не освобождает нас от болезней физических. Рождение свыше посредством вхождения Иисуса Христа в наше сердце перерождает саму греховную сущность человека, делая его свободным от греха. Влияние этого греха на нашу жизнь. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждаете весь закон и пророки. Это Матфея 22, 36-40. Очевидно, что именно примирение с Богом через Иисуса Христа, распятого, воскресшего и вновь грядущего, открывает путь наполнение нашего сердца. Сердце всего нашего существа целиком, без остатка, Его Божьей любовью в Иисусе Христе, который не только есть путь истины и жизнь, но и в своей смерти и воскресении омывает, очищает нас от всякого греха и дает возможность жить в Его любви. Два самых главных вывода Пасхи. Его заместительность жертвы для каждого из нас. Дарованная нам свобода заключается именно в этой любви, любви Бога, Его любви. И свобода, дарованная им в Его истине, которая также заключена в Его любви, воплощением которой является сам Бог в Его Сыне Иисусе Христе. Именно всепоглощающая, всепобеждающая, всеобъемлющая любовь Бога Отца явлена нам в Его Сыне Иисусе Христе посредством Духа Святого, позволяет нам обрести свободу от греха, свободу от зла, свободу от всех благ этого земного мира, которыми нас соблазняет, искушает и пытается удалить от Бога враг. Если говорить более обобщенно, то любую новозаветную и ветхозаветную категорию можно непосредственно привести к главному принципу христианства – любви Бога. Я часто об этом говорю, часто повторяю и для себя, и для других. Но вот в этом золотом стихе 3.16 для меня непонятным была, есть и остается, видимо, только в вечности Бог откроет это до конца, маленькая частичка, маленькая частица этого предложения. «Ибо так возлюбил Бог». Как так? Не могу понять вот это «так». Ведь эта частица является мерой измерения бесконечности, бесконечности космического масштаба, Его любви, которой Он любит нас, таких недостойных, таких с таким трудом идущих к пониманию этой Его любви. Но Он продолжает любить. Как так? Как эту меру можно осознать для человека, чтобы он мог понять эту самую безграничность его любви? И именно эта любовь, его любовь, позволяет нам познать его истину, его свободу, его спасение. При одном условии – в нашем сердце, в нашей душе – во всем нашем существе будет обитать эта любовь в воскресшем Иисусе Христе, который есть наша Пасха. Следует отметить весьма важную особенность этой и любви, и свободы, состоящую из двух аспектов. Первое. Рождение свыше – оно либо имеет место быть, либо нет. И это очень важно понять. Мы об этом часто подробно говорим. Соответственно, связанная с рождением свыше свобода, также либо она есть, либо ее нет. Либо человек принял Христа, и Христос в его сердце, и, соответственно, возрожденный человек начинает обитать Христос в его сердце, а он в теле Христовом. И Христос говорит об этом нам, 15 главе Иоанна, он говорит, кто во мне и в ком я? Вот она, эта формула диффузии, взаимопроникновения человека и Бога. И второе, когда мы читаем и говорим о страхе Господнем, о страхе Божьем, и написано, да, и в Псалтире 110 главе, и в притчах 1 главе 7 стихе, начало мудрости, страх Господень, мы, соответственно, со Словом Божьим не говорим о страхе физиологическом, боясь физического наказания. Нет, мы говорим о его любви. Человек, рожденный свыше, возрожденный, наполненный любовью Бога, настолько любит Бога, что боится потерять Бога. Соответственно, это произойдет, если только человек согрешит. Там, где грех, там нет Бога. Во взаимосвязи свободы с его истиной можно усмотреть некое противоречие, некий парадокс, можно сказать, но этот парадокс не в Боге, а в нас. Мы не зря упомянули про вот этот исход, да, из Египта в Ханаан. Избранного народа, когда они через пустыню шли, как только их вроде бы Бог даровал им свободу, вроде бы Бог отправляет их, избавив от рабства, в свободную землю. Но как только хоть какие-то трудности, испытания, проблемы и дискомфорт в основном физиологического характера, то у них нет еды, то у них нет воды, то за ними гонятся воины фараона, они сразу начинают предъявлять претензии Моисею, а значит и Богу. Что они говорят? Зачем ты привел нас сюда? Давай обратно в рабство. Давай. Мы вот там ели дыни, арбузы. Ну и что мы были в рабстве? Зато у нас была гарантированная еда, и у нас был кровь над головой. Практически израильский народ говорит парадоксальную фразу, которая сейчас актуальна очень. Лучше быть, оставаться сытым в рабстве, чем иметь дискомфорт на свободе. Как вам? Очень актуально для 21 века. Дело все в том, что у них в голове сидела и еще долго будет сидела вот эта рабская психология. А она очень коварная и опасная вещь и для отдельного человека, и для сообщества детей Божьих, и вообще для человека. Для понимания и принятия свободы надо еще созреть, ибо свобода, по определению, это есть осознанная необходимость. Если современному, я даже позволю себе такой радикальный пример, если современному человеку, особенно молодежи, предложить альтернативу получить полную свободу и спасение, только надо выбросить, навсегда расстаться с айфонами, айпадами, с компьютером и так далее, со всеми этими гаджетами, то человек, предложивший это, рискует быть побитым камнями вплоть до летального исхода. Это я вам говорю со знанием дела. Точно. Они скорее убьют этого человека, но не расстанутся с этими гаджетами, с этими электронными приспособлениями, в которых они вот так, кандалами, находятся в рабстве. Вспомним даже вот простую историю молодого человека, подошедшего ко Христу и желающего идти за ним. Помните, да? Эта история описана в Марка в 10 главе, в Луки в 18 главе, да? «Учитель, я хочу идти за тобой. Я вот такой-такой хороший». Что ему говорит Христос? Он говорит, хорошо, иди раздай все свое имение. Вот тогда приходи и следуй за мной. Что случилось с этим молодым человеком? Написано, он опечалился, очень сильно опечалился. Почему было велико его богатство? И он, разумеется, не хотел с ним расставаться. И тогда возникает не менее парадоксальный вопрос для нас с вами. Тогда, может быть, пасхальное восклицание «Христос воскрес» закончить не восклицательным знаком, а вопросительным, а он воскрес? А? Может, вместо восклицательного знака в конце поставить вопросительный знак? А в Библии написано про это. А если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна. И тщетна вера наша. Это 1 Коринфянам 15:14. Это зависит от каждого человека и от всех нас вместе. Какие у нас приоритеты в этой жизни? Что для нас первично, а что для нас вторично? Что для нас самое главное, без чего мы не можем жить? А что находится на 101 месте? И чем мы можем пожертвовать ради нашей свободы, ради нашего спасения, ради нашей бессмертной души? А если он воскрес, тогда и спасение, и прощение, и свобода, и физическое, и духовное, данное нам Богом, существует, есть и будет всегда. Христос воскрес! Аминь!